У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 19 июля в этом выпуске.
Я здесь, правда, воспользуюсь чеканной юридической формулировкой наших юристов о совокупности. Меньше всего хочется залезать в голову скверным людям.
Правозащитное сообщество юристов и журналистов «Команда-29» объявило о самороспуске после блокировки его сайта по распоряжению Генеральной прокуратуры.
Вся жизнь в Беларуси, а с собой чемодан, пакет и рюкзак.
Как живут белорусские политические беженцы в Латвии?
Конечно, 2020 год мы просели серьезно, ряд объектов у нас стало.
Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб деловой деятельности в приграничных с Китаем районах Приамурья. Но начнем с другой темы. С памятной трагической даты 17 июля исполнилось 7 лет со дня катастрофы в Донбассе Боинга малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли. Давайте вспомним, что всего через несколько часов после трагедии передавал на волнах Радио Свобода наш корреспондент в Украине Владимир Ивахненко.
Как сообщил Совет министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала 112, украинские военные зафиксировали вылет ракеты, которая и могла стать причиной авиакатастрофы. Ракета вылетела приблизительно в Шахтерском районе Донецкой области. Именно в этом районе находится большое количество военной техники боевиков, в том числе ими контролируется ракетный комплекс «Бук». Он был зафиксирован украинскими военными 17 июля в районе села Терновое. Ну а агентство УНИАН цитирует лидера боевиков Игоря Гиркина, который в 16:50 по киевскому времени, то есть через полчаса после исчезновения с радаров Боинга, написал в Фейсбуке: в районе Тореза только что сбили украинский самолет, предположительно Ан-26. Следует сказать, что за последние три дня это уже третий трагический случай после того, как считают в Киеве, именно с российской территории ранее были сбиты самолеты Ан-26 и Су-25, самолеты вооруженных сил Украины. Ну а в свою очередь украинский журналист Дмитрий Тимчук написал в Фейсбук, что у украинских военных нет никаких средств противовоздушной обороны в зоне проведения АТО, и в то же время средства ПВО постоянно применяются в этом регионе, как утверждает Тимчук, применяются пророссийскими террористами и подразделениями вооруженных сил России.
Это был репортаж Владимира Ивахненко, переданный 17 июля 2014 года. О версии применения ракеты системы «Бук» в тот же день говорил в интервью моему коллеге Андрею Шарму военный эксперт Александр Гольц.
Это комплекс ПВО средней дальности. Действует от расстояния несколько десятков метров до 14-15 тысяч метров. Ракета размером 2-3 метра. И система самонаведения, там ему придается радиолокационная станция, небольшой радар, который определяет цель и пускает ракету.
Значит, ситуация может быть такова, что некоторые люди на радаре увидели цель, это некоторый самолет, они могут его с этого бука идентифицировать, что это самолет гражданский или военный, или нет?
Конечно, они не могут определить, гражданский, военный это самолет. Они могут определить высоту только. В интернете обнаружил радостное сообщение от 29 июня представителей Донецкой Республики о том, что они захватили воинскую часть ПВО Украины в Донецке, на вооружении которой состоят ровно эти буки.
Можно предположить, что если верна информация о том, что самолет был сбит именно с помощью этого зенитно-ракетного комплекса, речь могла идти об ошибке какой-то?
Ну, вы же понимаете, что в районе боевых действий всегда имеет место некий психоз. Украинцы судорожно ищут российские самолеты разведки, которые, по их мнению, наносят удары по украинским силам. Силы сепаратистов ищут самолеты украинских вооруженных сил и находят их. двумя днями раньше сбили транспортный украинский самолет. Понятно, что очень легко ошибиться и послать ракету по гражданскому самолету.
Понятно, на кого может быть возложена ответственность или нет?
Нет. Эти системы вооружения есть и у украинской стороны, и, как мы теперь знаем, и у сепаратистов.
Уже в день катастрофы Александр Гольц подчеркнул, что, по его мнению, точные данные о том, кто выпустил ракету по малазийскому «Боингу», могла бы предоставить американская спутниковая военная разведка. Эти данные так и не были опубликованы, так как, по мнению американской стороны, это могло бы нанести ущерб безопасности источников разведки. Но о выводах, сделанных после анализа собранной информации, можно в целом судить по заявлению поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента, сделанному в годовщину трагедии. Джордж Кент записал это обращение в Донбассе на въезде в город Славянск, который в 2014 году был занят сепаратистами, но потом отбит украинскими войсками.
7 лет тому, 17 липня 2014 года.
7 лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит здесь, над территорией Украины, силами, контролируемыми Россией. В самолете находились 298 человек, 80 из них дети. Специальная следственная группа пришла к выводу, что Боинг 777 был поражен ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Эта ракета была запущена с той части Донбасса, которую контролировала Россия. Установка, с которой была запущена ракета, была привезена из России и была возвращена в Россию после того, как ракета была выпущена, чтобы сбить рейс MH17. Россия до сих пор не признает эти факты. В связи с этим мы призываем Россию признать свою ответственность за ту роль, которую она сыграла в гибели самолета, и полностью сотрудничать со следствием. Сейчас я нахожусь здесь, в Восточной Украине, на территории, которая была временно оккупирована, а потом освобождена украинскими войсками, и которая все еще несет на себе шрамы войны. Я хочу еще раз заявить, США – верный партнер Украины в борьбе с российской агрессией. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной. Мы глубоко сочувствуем семьям жертв катастрофы. От имени 298 мирных, невинных граждан, потерявших жизнь 7 лет назад, мы призываем к справедливости. Вечная память.
Какие стратили життя 7 лет тому. Вечная память.
Говорил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент. Это его заявление было сделано 17 июля, в день 7-й годовщины катастрофы Боинга малазийских авиалиний в Донбассе. Вы слушаете «Время свободы». Правозащитная организация «Команда-29» объявила о прекращении своей деятельности. Все ее медиапроекты и архив в ближайшее время будут удалены. В минувшую пятницу Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России заблокировал сайт «Команды-29». Правозащитники ознакомились с уведомлением Роскомнадзора и пришли к выводу, что Генеральная прокуратура отождествляет «Команду-29», зарегистрированной в Чехии НКО, «Сполечность свободы информации», «Общество свободы информации», включенной в России в перечень так называемых нежелательных организаций. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Сообщение о ликвидации команды 29 появилось накануне вечером в личном телеграм-канале руководителя организации Ивана Павлова. «Мы закрываем все медиапроекты и удаляем архив, все тексты, памятки, репортажи, расследования, разъяснения законов, истории политзаключенных, судебные документы, интервью, подкасты, литературный проект, посты в соцсетях. Существование этого контента в интернете может быть квалифицировано как распространение материалов нежелательной организации согласно той же логике, по которой был заблокирован наш сайт», говорится в сообщении. Решение о самороспуске члены команды объясняют тем, что продолжение ее деятельности создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и этот риск игнорировать невозможно. По словам бывшего юриста команды 29 Дарьи Сухих, члены ликвидированной ядерного объединения собираются продолжить работу в делах своих подзащитных в личном качестве. Она подчеркивает, что команда никогда не была зарегистрированной организацией.
Мы всегда были неформальным объединением единомышленников. Мы коллектив людей, которых объединяет единая цель, юристы, правозащитники, ведущие дела в области свободы информации и журналисты, которым также эта тема близка, которые освещали наши дела, события, связанные с нашей тематикой работы. Наша деятельность никак не связана с деятельностью той организации, которую признали нежелательной. Команда, тем более никак не зарегистрированная, российское объединение людей, оно никак не может быть нежелательным. Но, к сожалению, тот сигнал, который мы получили в виде блокировки нашего сайта со ссылкой на то, что на нашем сайте размещаются материалы нежелательной организации, у нас убрало все иллюзии о том, что ситуация будет держаться в отношении нас в правовом русле. Мы увидели, что власти ставят знак «равно» между нашей работой и работой нежелательной организации, что противоречит действительности.
А действительно ли есть какие-то ссылки на вашем сайте на материалы?
Нет, на нашем сайте размещались только материалы, созданные нами, никак не связанные с организацией, которая нас приравнивает. Сейчас очень сильно ужесточилось уголовное законодательство. За участие в деятельности нежелательной организации может наступить административная ответственность, а при повторении сразу уголовная. Поэтому мы посчитали, что сейчас риски для членов команды и для тех людей, которые поддерживают команду, достаточно высоки. И в свете этого мы приняли такое тяжелое для нас решение команду закрыть.
Говорят, что Иван Павлов когда-то взаимодействовал с этой организацией. Был ее учредителем.
Эта информация есть в публичном реестре Чехии, но там же есть информация о том, что он оттуда вышел еще в 2016 году.
Бывший руководитель медиа-центра команды 29 Максим Заговора не понимает претензий Генпрокуратуры и Роскомнадзора.
Мы не можем понять, что значат материалы вот этой нежелательной чешской организации. У нас их нет и быть не может. Что они таковым считают, правда, это очень сложно сказать. Мы работали над сайтом своим медиа-отделом и выпускали материалы, подготовленные ребятами из медиа-отдела. Причем здесь какая-то нежелательная чешская организация. Ну, как бы это бред, абсурд, но это вот такая позиция Генпрокуратуры.
Какие самые важные дела вы бы назвали из тех, которые за эти 6 лет вела команда 29?
Этих дел были десятки. Эти дела касались как преследуемых по политическим причинам, так и экологии, архивных дел и дел, связанных с архивами. Макс Оленичев, он добился пересмотра положения о тайне биологических родителей. То есть у него была клиентка, которой нужно было узнать своих биологических родителей. По закону это было невозможно, но у него обнаружилось заболевание генетическое, и для этого нужно было установить родителей. Он добился вот такого пересмотра. Все говорят про дело Ивана Сапронова, дело ФБК, Карина Цурка. Но, поверьте, это такая верхушка айсберга, и для каждого юриста, для каждого адвоката есть какие-то свои самые важные дела.
Почему вообще затеяна была атака на команду 29? Она против Ивана Павлова или против всей команды?
Нет более деструктивного действия, чем попытка влезть в головы скверных людей.
По словам Максима Заговоры, возможно, причиной ужесточения гонений на команду стало дело ФБК Алексея Навального, но давление на нее оказывалось уже несколько лет. Самым важным делом на сегодня Максим Заговоры называет дело руководителя команды 29 Ивана Павлова, которому грозит лишение адвокатского статуса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
В этой истории есть все составные части оперы. Власть, политика, любовь, предательство, убийство. Но в центре ее трагическая история любви.
В Великобритании состоялась премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» об убитом в Англии в 2006 году бывшем агенте ФСБ России. Но об этом чуть позже. Жесткие репрессии против участников протестов в Беларуси, журналистов и правозащитников привели к тому, что многие из них решили покинуть пределы Беларуси и уехать в соседние страны – Польшу, Украину, Латвию, Эстонию и Литву. Эти страны даже открыли гуманитарный коридор для тех, кто был вынужден бежать, спасаясь от задержаний, обысков и арестов в Беларуси. О том, как белорусские политические беженцы живут в Латвии, в репортаже Марии Андреевой.
Наста Захаревич – журналист. Работала на испанское новостное агентство, освещала выборы и акции протеста в Минске. Уехать из Беларуси Наста решила после второго задержания.
Из-за того, что я работала как журналистка на протестах, меня дважды задерживали –
Первый раз присудили 7 суток административного ареста, второй раз 15 суток. Первый раз меня еще пытались обвинить в краже милицейского видеорегистратора и открыть уголовное дело, но в результате решили не возбуждать его против меня, я была свидетельницей. Но после второго моего освобождения стали звонить моим родственникам Следственного комитета, и ну, я это поняла как однозначный такой знак, что ну, или я уезжаю, или меня сажают. И это была полная растерянность, я вообще не понимала, как, что, когда еще жить. То есть в Минске остается съемная квартира, родители в Беларуси, ну, вся жизнь в Беларуси, а с собой чемодан, пакет и рюкзак.
Наста уже получила в Латвии официальный статус политического беженца. Он позволяет получить вид на жительство в стране на 5 лет. Пока журналистка живет в центре для мигрантов. Чтобы снимать квартиру и жить самостоятельно, нужно найти работу.
У нас, с одной стороны, как-то все очень близко и похоже на Беларусь, с другой стороны, все иначе. Я до сих пор не могу привыкнуть, что на акциях протеста полиция нас охраняет. Это каждый раз такой шок. Ну, здесь безопасно, это самое главное. Ну, конечно, хочется домой, конечно, хочется как-то увидеть родителей и вообще просто, не знаю, по Минску погулять.
О том, что при виде полицейских становится страшно, и от этого страха сложно избавиться даже за границей, рассказывают многие беженцы из Беларуси. Евгения решилась на переезд 3 месяца назад. С августа прошлого года девушка участвовала почти во всех мирных акциях в Минске. Когда репрессии со стороны властей стали почти ежедневными, Евгения поняла, что не хочет в тюрьму и уехала.
Думала, что уеду медленно и постепенно, а так вышло, что мне позвонил участковый и сказал, чтобы я пришла и дала пояснение по поводу снежинок, коленей и сердечек, которые образуют бычий флаг на моем окне, поскольку это уже была вторая. Как бы я уже к тому моменту отсидела по 23-34, я понимала, что сяду на месяц и предпочла уехать.
Здесь, в Риге, белорусские беженцы активно поддерживают связь. Белорусская диаспора в Латвии очень активна. Регулярно проводятся разные акции солидарности и поддержки пострадавшим от репрессий. Пикеты у белорусского посольства и шествия в центре города. Беженцы активно требовали лишения Беларуси прав на проведение чемпионата мира по хоккею и более жестких санкций со стороны Евросоюза.
У меня нет иллюзий насчет того, что вот-вот там люди выйдут. То есть сейчас уже настолько задавлена протестная активность, такие жуткие репрессии, с которыми, ну, мы не подозревали, что с такими репрессиями столкнемся. Это не входило в зону нашего ближайшего будущего. Мы так себе будущее свое не видели.
Родион Бегляк – один из первых белорусских беженцев в Латвии. Он приехал в Ригу еще в сентябре после жесткого задержания и избиения. На родине на него заведено уголовное дело за организацию массовых беспорядков.
9,5 миллионов людей сейчас в настоящий момент в Беларуси живут в страхе. Они боятся выйти на улицы, они боятся одеть бело-красно-белую одежду, или белую одежду, или красную одежду. Я не могу вернуться в Беларусь, потому что меня там, скорее всего, сразу посадят. Поэтому Латвия, наверное, единственный вариант.
Надежды на то, что ситуация в Беларуси быстро изменится, давно прошли. Люди начинают строить свою жизнь в новой стране.
Я сегодня вспоминала первый крупный марш 16 августа. Мы шли все уверенные, что мы уже победили, что народ уже победил. Это был даже не оптимизм в будущее, это было уже какое-то празднование. Но сейчас все плохо.
Гуманитарный коридор для граждан Беларуси, пострадавших от репрессий, по-прежнему открыт. Представители диаспоры говорят, что каждую неделю они общаются с кем-то из белорусов, кто собирается уехать из страны, помогают все организовать. Некоторым приходится бежать срочно. Несколько недель назад молодой человек переплыл реку Двина, чтобы пересечь границу с Латвией. Просить убежища пришлось в плавках и ластах. Других вещей с собой не было вообще. Мария Андреева, Латвия, Рига.
Слушайте, время свободы. Пандемия коронавируса фактически парализовала деловую деятельность приграничных с Китаем районах Преамурья. Причем пострадала не только туристическая отрасль. Заморожено строительство целого ряда жилых объектов, прекратилась торговля. С подробностями из Благовещенска наш корреспондент Антон Лузгин.
В столице Преамурья Благовещенске за последние 1,5 года прекратили деятельность более половины туристических фирм, которые ориентировались на страны Азии и в первую очередь на соседний Китай. Жители Амурской области ездили в приграничное государство не только в коммерческих целях. Отдых и лечение в Китайской Народной Республике были ощутимо дешевле, чем в России. Существуют и другие причины, почему внутренний туризм пока не стал альтернативой зарубежным поездкам, говорит директор туристической компании «Пилигрим Плюс» Татьяна Проченко.
Я всегда поражалась китайцам, да. У них какое-то небольшое событие произошло, они уже туда и дорогу провели, и ограждение поставили, беседочки поставили, камень поставили, монумент поставили, и туристов туда запустили. Или, например, вот у нас строится мост «Дружба». Мы приезжаем в Китай, это было 2 года назад. У них уже около этого моста организована вся инфраструктура, кафе, гостиницы. То есть можно ходить, смотреть, фотографироваться около этого моста, понимаете, макеты моста, уже все готово. То есть они изначально это все закладывают. И при том, уже даже стоимость была готова, сколько будет стоить, когда люди будут приезжать на эту экскурсию, понимаете. Наконец-то начали решать вопросы по инфраструктуре в России. И это произошло тогда, когда все рухнуло, понимаете? То есть стали более-менее молодежь, вот в Ростуризме более-менее стала думать о том, как развивать внутренний туризм.
Не менее сильно от коронавирусных ограничений пострадала и строительная отрасль. Амурская область – один из лидеров по оттоку населения среди регионов Дальнего Востока. Но при этом стоимость квадратного метра жилья в Благовещенске с начала пандемии выросла на 30%. Одной из главных причин подорожания стал дефицит строительных кадров из-за того, что китайские рабочие не смогли приехать в Россию, говорит генеральный директор компании «Амурстрой» Александр Синьков.
Конечно, 2020 год мы просели серьезно, ряд объектов у нас стало. Мы вынуждены были обращаться уже в части рабочей силы в России, отправляли своих специалистов, кадровиков, нанимали бригады. Чем это обошлось? То, что мы, во-первых, потеряли время в сроках, и весь 2020 год практически мы просто, ну, большинство объектов простояли. Примерно в сентябре только начался движение бригад с России, именно наших отечественных бригад русских. С точки зрения экономической, мы здесь потерпели фиаско. В плане того, что мы оплачивали, соответственно, все перелеты, мы оплачивали полностью бригад для того, чтобы нам стабилизировать ситуацию. И плюс заработная плата сразу резко выросла.
Во многих сферах деятельности, которые так или иначе были связаны с Китаем, сейчас в лучшем случае неопределенность, в худшем – убытки, говорит глава консалтинговой компании Павел Коломыцын.
Потому что вот этот вот год, второй, может быть, третий, мы фактически стоим на месте. Мы не развиваемся, мы в каком-то анабиозе находимся, мы что-то ждем, мы все надеемся. Ну, допустим, взять тот же самый мост, да, вот построили у нас мост с Китаем, ну и что, вот он стоит уже второй год. Вроде стоит готовый мост, и никто не пользуется. У меня вот клиенты есть, бизнесмены, например, которые хотели бы экспортировать в Китай продукцию пищевой промышленности. Вот они сидят и думают, то ли им по морю вокруг Африки везти это мороженое свое, то ли там какими-то, не знаю, вертолетами отправлять.
Когда откроется пассажирское сообщение с Китаем, сегодня никто не берется предсказывать. На официальном уровне между двумя странами полное взаимопонимание. Однако в реальности нет договоренности о взаимном признании вакцин, что означает сегодня полное прекращение культурных связей и сильное ограничение в развитии приграничного бизнеса. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Время свободы. В графстве Суррей Великобритании в рамках фестиваля Grange Park Opera состоялась премьера оперы «Жизнь и смерть» Александра Литвиненко. Опера посвящена бывшему агенту ФСБ России, убитому в Лондоне в 2006 году с помощью радиоактивного полония. Наш корреспондент Беата Троицкая побывала на премьере и пообщалась с авторами оперы и вдовой Александра Литвиненко Мариной.
Билеты на премьерные показы были распроданы вмиг, говорит Вазви Кани, директор и основатель театра Grange Park.
Многие частные оперные театры предпочитают классические постановки, потому что они хорошо продаются. Но я думаю, что опера должна бросать вызов и показывать новое. Современная опера – это большая редкость. Я считаю своей обязанностью и честью создавать новые постановки. Иначе какой смысл этим заниматься?
И действительно, тематика оперы Литвиненко очень современная. Она рассказывает об эпизодах российско-чеченской войны, о коррупции властей, о роли ФСБ. Среди героев – убитая журналистка Анна Политковская и опальный российский олигарх Борис Березовский. Постановка открывается хором медицинских работников, скандирующих «Полоний, полоний». На заднем фоне проецируется анимационная картинка, которая показывает путь радиоактивного вещества из России в Великобританию – Компьютерная графика, спецэффекты, наложенные на реальные документальные кадры – самые сильные стороны постановки. И это не случайно. Композитор Энтони Болтон хотел, чтобы зрители полностью погрузились в историю. В какой-то момент публика переживает состояние настоящего шока. Прямо в зале появляются люди в балаклавах с автоматами, имитируя захват театра на Дубровке. Звучит очень натурально, особенно когда видишь оружие, направленное в твою сторону, говорит композитор Энтони Болтон.
В этой истории есть все составные части оперы. Власть, политика, любовь, предательство, убийство. Но в центре ее трагическая история любви.
Идея оперы пришла в голову начинающему композитору, известному в то время лондонскому финансисту, в 2008 году, когда он прочел книгу Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба «Смерть диссидента». Но прошло несколько лет, прежде чем он познакомился с Мариной и лично изложил ей свое видение проекта. А потом еще несколько лет ушло на поиски соавторов. И, наконец, к 2020 году проект был завершен и готов к показу. Марина Литвиненко, вдова убитого офицера, дала разрешение на постановку, но все же несколько переживала, как оно все выйдет.
Постановка должна была произойти год назад. Из-за ковида все перенесли. Я очень благодарна театру, который все-таки согласился поставить даже с задержкой в год. Конечно, я была насторожена. Опера – это очень условный такой жанр, искусство, в котором все чуть-чуть не по-настоящему, люди не разговаривают, а поют. И это, естественно, какое-то вызывает предубеждение. И, услышав музыку, я поняла, что мне, наверное, уже это нравится.
По вашему ощущению, кто главный герой все-таки там?
Саша. Главный герой Саша. И это было сразу понятно и для Энтони Болтона. И то, как он разложил вот просто по картинкам изменения вот в Саше, вот что с ним происходило. И он пытался это показать зрителям и слушателям, что история началась не в 2006 году, когда его отравили, а что она произошла гораздо раньше. И вот это возвращение в начало 90-х, пресс-конференция, это очень важное напоминание, что первые признаки какого-то нездоровья России начинались гораздо раньше.
Марина уверена, что опера поддержит интерес к судьбе ее мужа.
Когда меня спрашивают, почему я это делаю, я говорю, это у меня единственная форма моей борьбы, поиск правосудия, потому что люди, совершившие это преступление, организовавшие это преступление, заказавшие, до сих пор оказываются безнаказанными. Но вот таким образом упоминание о том, что да, мы помним, что вы совершили это преступление, является вот такой моей формой борьбы.
Беата Троицкая, Радио Свобода, Лондон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».